This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями, и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам. И крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе». Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
Жизнь бежит стремительно рекою. Кто ее способен укротить? Кто способен собственной рукою дни свои хотя на миг продлить?
Что есть плоть моя, горь земли сухой, но не плачу я, не тоскую, нет, не властна смерть над моей душой.
Если б я Христос тебя не встретил, кто б меня сейчас утешит чему? Ты единственный мой друг на свете, мой Господь, Спаситель и мой Бог.
Что есть плоть моя, горь земли сухой, я не тоскую, нет, не властна смерть над моей душой. Иисус, моя вечная юность.
пускай дрожат мои колени. Голос мой пусть немощен и слаб, но душа полна благодарений за любовь и милость без конца, что есть плоть моя, горь земли сухой, но не плачу я, не тоскую, нет, не властна смерть над моей душой, Иисус, моя вечная юна, что есть плоть моя, горь земли сухой, но не плачу я, не тоскую, нет, не властна смерть над моей душой, Иисус, моя вечная юность, Иисус, моя вечная юность, Иисус, моя вечная юность.
Еще раз мир вам, друзья, мир всем тем, кто только что подключился к нашей радиопрограмме. Знаете, друзья, открою вам мои чувства. Когда я вижу или слышу, как на Божьей Ниве появляются молодые братья, проповедники, служители, для меня это как елей. Радостью наполняется сердце. И особенно, когда я вижу, что мои ровесники или те, кто чуть старше меня, дают дорогу молодым, поддерживают их, помогают им в совместном труде, но и в то же самое время печаль ложится на сердце, когда я вижу, как пожилые братья и порой даже служители в церквах не только не растят себе помощников или замену, а даже наоборот, не дают молодым росткам прорастать. Сегодня я с огромным удовольствием уступаю микрофон молодому брату Андрею Слонопасу. И радуюсь, что священный огонь евангельской вести есть кому нести сегодня через радиоволны. Я приглашаю вас, дорогие радиослушатели-христиане, благословляйте молодых радиослужителей, молитесь о них. Сегодня молодые радиопроповедники очень нужны. Итак, у микрофона Андрей Слонопас.
Я приветствую вас, слушатели. Хотелось бы поблагодарить Бога за ту возможность, которую мы имеем, благовествовать по всему миру. Никогда в истории человечества не было такой возможности. Так называемые закрытые страны, которые не впускают Евангелие в пределы своей страны, сегодня сталкиваются с реальностью, что радиоволны и интернет проницают даже самые железные занавески границ. Даже недавно слышал свидетельство одного парня из Узбекистана. Бывший мусульманин рассказывал о том, как впервые услышал радиопередачи о Христе по радио, немного заинтересовался и спустя несколько лет вырос и покаялся на проповедях русскоговорящих проповедников с Америки. 50 лет назад, кто бы мог подумать, что границы для Евангелия пропадут самым необыкновенным способом. И недавно читал о небольшой церкви бывших мусульман, которая образовалась в Мекке, центре мусульманского вероисповедания. Если кто знаком с этой религией, эпицентрами ислама являются Мекка и Медина. И людям, которые не исповедуют Аллаха, запрещено даже въезжать в эти города. На шоссе стоят знаки, заранее предупреждают об объезде всех, так сказать, в кавычках, неверных. Но даже за этой железной стеной самым чудным образом Бог продолжает приводить людей к покаянию. Хотя сама Саудовская Аравия продолжает утверждать, что все 100% ее граждан мусульмане. В прошлый раз мы разговаривали о том, кем является человек на этой земле. Мы действительно являемся прахом и пеплом, пылинкой, на маленьком голубом шаре, который мы называем Земля. Хотя сама Земля – пылинка в нашей малой Солнечной системе, которая пылинка в галактике, которую мы называем Млечный Путь. И как ни странно, даже сама наша галактика является пылинкой в так называемой видимой Вселенной. И с нашей видимой Вселенной только примерно 4% видимых. Остальное невидимое ни для нас, ни для самых наших продвинутых и чувствительных технических оборудований. И это все невидимое мы называем просто темной энергией и темной массой. Темная не потому, что она темная цветом, а потому, что мы знаем, что она существует, но мы не можем ее ни чувствовать, ни держать, ни измерять, ни прикоснуться к этому невидимому. Но косвенно мы наблюдаем, что если бы не эти невидимые силы, наша Вселенная бы свернулась сама в себя. И все, что я говорю, это чисто наука. Тут даже ничего еще не сказано о духовных силах. Недавно моя жена переводила одному дедушке, которому уже 90 лет. Этот человек был очень красноречив, хотя сам являлся неверующим человеком. Он рассказывал, как в юном возрасте был красноармейским офицером, служил во Вторую мировую войну на Западном фронте, воевал против немцев, после был переброшен на Восточный фронт, где продолжал нести свой служебный долг против остатков Японской империи. Человек, который в своей жизни вкусил и сладкий, и черствый хлеб. Много пережил. Достигнул многих должностей и престижных постов во времена Советского Союза. Воспитанник атеизма, коммунизма и марксизма. И вдруг в одном из своих предложений он заявил, что верить в то, что нету Творца с большой буквы, это просто абсурд. Сама природа свидетельствует о том, что Бог есть. И тогда у него возник вопрос, но кто этот Бог и как его познать? Хотелось бы сегодня поговорить о Боге Библии и отложить сомнения о том, что именно Он является истинным Богом, на следующий разговор. Но подчеркну, что, конечно же, важно искать и убеждаться, познавать и испытывать Бога, как призывает к этому сам Бог через пророка Малахию. «Хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка?» У многих почему-то сложилось мнение, что Бог не приветствует вопросы или внутренние переживания, которые могут терзать людей в повседневной жизни. Но это не совсем так. Все пророки задавали вопросы Богу. Моисей просил Бога за народ. Псалмопевец Асав предлагал свои переживания Богу и получал ответы. Неоднократно в Библии Бог призывает людей к разговору. А через Малахию даже призывает людей испытать его. Но об этом немножко позже. Кем же является этот Бог? Он – начальник жизни, как написано в Деяниях 3.15. На английском переводе записано «он автор жизни», а на греческом употребилось слово «аркегос», которое имеет два значения. Первое – это основатель, второе – это начальник или вождь. Бог есть и автор, и основатель, и начальник. В его руке душа всего живущего в свое время, говорил Иов. Но сегодня поговорим о том, что через изучение нашего видимого мы немножко понимаем, какой человеческому уму непостижимый этот автор. Некоторое время назад мне посоветовали книгу одного зоолога и генетика с Оксфорда именем Мэтт Ридли. Книга называлась «Геном», да, на русском языке. И в ней были записаны некоторые уму непостижимые чудеса наших ДНК. Сам ДНК очень часто сравнивается с книгой, записанной алфавитом, состоящей из 22 букв, научным языком называемые аминокислоты. Книга каждого человека содержит в себе примерно 3 миллиарда букв. Размером это примерно как 850 Библий. Если взять нашу книгу и перепечатать ее стандартным шрифтом, эта книга была бы 1700 миль в длину. Это на 300 миль длиннее, чем река Днепр на Украине. И это еще не все. В эту книгу сдавлено, сжато 12 других книг. К примеру, если читать эту книгу слева направо по каждой букве, получается одна книга размером с 850 Библий. Если же читать эту книгу справа налево, каждую букву, получается такого же размера, но совсем вторая книга – но тем не менее исполняющая необходимые обязанности для нашей жизни. Если же читать каждую вторую букву, получается еще и третья книга. Если читать сверху вниз, получается четвертая книга. И все книги такого же размера, как и предыдущие, и также необходимые для нашей жизни. Итак, 12 книг, каждая размером как река Днепр, и это все находится в каждом ядре, каждой клеточке, каждого человека, в каждом теле каждого человека. Некоторое время назад я работал с парнем, который разрабатывал компьютерные программы для управления подводных лодок. Этот парень рассказывал, насколько скрупулезно они относились к написанию каждой строчки программы. И как важно было, чтобы каждый раздел программы делал необходимую функцию. Если где-то будет сбой, это образуется, но, к сожалению, это может случиться слишком поздно, и будет нанесен ущерб не только на человеческую жизнь, но даже и на саму технику, и на весь экипаж. В итоге, спустя годы усилий, компьютерная программа составляла строчки на 1.7 мили длиной и выполняла тысячи функций. Программисты дорожили своим достижением, но этот код даже не начинает сравниваться с программой, вложенной внутрь каждого из нас. Наша книга 1700 миль, выполняющая миллионы функций каждую секунду. Каждую секунду этой проповеди каждая клеточка нашего тела исполняет миллионы функций. Автор в жизни вложил колоссальные усилия в написании книги жизни каждого из нас. Пожалуйста, помните, каждый из нас невероятно драгоценен для нашего автора. Недавно читал про свитки Мертвого моря и как скрупулезно люди относились к этим свиткам, хотя в них всего лишь тысячи букв, а не миллиарды, которые вложил Творец в наши тела. Насколько же больше наш автор ценит нас, если он вложил такие усилия в каждого человека? В этой книге также говорится о том, как автор с большой буквы записал уму непостижимые указания на распространение и строение клеток нашего тела. То есть заложен план, который контролирует не только наше развитие, но также и наши дни на этой земле. Этот план исполняется генами по имени MYC, который является начальником, разрешающим нашим клеткам делиться и производить новые. Именно таким способом обновляются наши тела. Каждых примерно 10 лет наши тела полностью заменяются новыми клетками. Но MYC не идеальный начальник, который время от времени делает ошибки. Поэтому его проверяет другой ген именем BCL. Но BCL также несовершен, и поэтому его контролирует еще и один ген RAS. Но RAS также не безупречен, и поэтому нуждается в проверке. Это все настолько странно, что каждый ген нуждается в проверке другим, в то же время проверяет других. Чтобы понять, как это странно, представьте себе, что вы единственный пассажир в автобусе. Шофер этого автобуса – человек опытный, которому вы доверяете, но иногда он делает ошибки. Чтобы предотвратить ошибки этого человека, в автобус присоединяется также и милиционер, и инспектор дорожно-патрульной службы, который непрестанно наблюдает за шофером, чтобы он ехал по правилам. Но предусмотрев, что все же может быть ДТП, в автобус садится пожарник со своим оборудованием, а также несколько сотрудников скорой помощи, ну а за ними заодно и ряд запасных шоферов, на всякий случай вдруг с вашим шофером что-то случится. В придачу с вами садится прокурор и мэр города, чтобы только с их разрешением шофер мог действовать. Итак, весь набор этих людей только для того, чтобы доставить вас с пункта А на пункт Б. Конечно же, это заводит теории непоследовательных эволюций в тупик. И даже Мэтт Ридли, хотя и неверующий человек, в недоумении начинает говорить об авторе, который предусмотрел все ошибки, которые могут произойти в малейшей клеточке. И это только два примера из миллионов функций, которые исполняет каждая клеточка, носящая в себе жизнь. Бог вложил невероятное количество усилий в каждого человека. Он является автором и начальником нашей жизни. Но есть ли автор, который вложил бы столько усилий в свое творение и не дал бы этому творению никакой цели? Есть ли какой любитель машин, который отремонтировал машину, а потом бессмысленно поставил ее в гараж, чтобы машина там стояла без никакой цели? Или какой художник вложит годы усилий для написания картины, а после спрячет ее в кладовую для того, чтобы картина не служила своей красотой? Или может какой автор вложит разум и время в написание книги, а после спрячет книгу в темном месте без назначения? Конечно же, нету таких творцов, которые творят что-нибудь без назначения. Но почему-то мы сомневаемся, что автор жизни, который вложил такие усилия в нас, не имел назначения для своего творения, то есть для нас. Хотелось бы оставить вопрос, для какой цели сотворил именно тебя Бог? И исполняешь ли ты эту цель? Бог является творцом. Иногда разговариваю с неверующими людьми, и, к сожалению, приходится слышать такие вещи, как отрицание Бога на основаниях несогласия с Божьими постановлениями. Люди ссылаются на такие места, как Второзаконие, 20 глава, где Бог призывает к заклятию и уничтожению ханаанских племен. Но люди не знают ни Писания, ни силы Божьей, ни черты Божьего характера, то есть Бог правосудия. Но к этому хотелось бы вернуться немножко позже, к Богу правосудия. Но мы должны понимать, что Бог есть Творец, а мы – творение. К сожалению, люди в своей природе забывают тот факт, что мы – творение, а Он – Творец. И даже Бог неоднократно напоминает нам о том, что именно Он является Творцом, а мы – Его творение. Он сравнивает нас с пеплом, с глиной. Он гончар, а мы его гончарные изделия.
Кружится в заданном ритме старушка земля. Движется время вперед, никого не щадя. День ото дня, как шаги приближают всех нас. К финишу, что впереди, неизбежен свой час. Свет, что много лет светит во тьме греховной, луч милости шлет, что Бог дает сегодня. Нет радости, нет жить в темноте обмана. Свет, небесный свет, сам Иисус нам дан. Взлетаю за грань облаков, в мир, где сияет, как солнце, Господня любовь. Пусть скоротечны все дни, но они — это жизнь. Данная Богом дорога лазурную ввысь. Свет, что много лет светит во тьме греховной, луч милости шлет, что Бог дает сегодня. Нет радости, нет жить в темноте обманно. Свет, небесный свет, сам Иисус нам дает. Свет, что много лет светит во тьме грех. движется время вперед, никого не щадя. День ото дня, день ото дня, день ото дня, день ото дня.
Сегодня, может быть, нами забыта эта аналогия, но хочу подчеркнуть эту мысль. Хотелось бы привести пример, какие-то наши изделия. Сегодня в многих учебных центрах разных стран идут усиленные исследования сотворения искусственного интеллекта. Мы со всех усердий пытаемся разработать компьютер, машину или робота, который бы имел интеллект. На данный момент все попытки неуспешны. И я считаю, что никогда не будут успешными. Искусственный интеллект не будет наравне с человеческим никогда. Не хотелось бы очень глубоко вглубляться в эту науку, но компьютерная логика очень упрощена по сравнению с человеческой. Компьютер понимает всего лишь «да» или «нет». У компьютера нету такого понятия, как «может быть» или «наверняка». Простое русское выражение «да нет, наверное» перегрузило бы всю логику самых мощных машин. Кроме этого, человеческий мозг – это не просто суперкомпьютер. В человеческом разуме кроется не только сигнал, издающий «да», «нет» и что-то посерединке. Человеческий мозг также воспринимает интенсивность сигнала. В других словах, у нас есть 100-процентовое «да», «да» на 90%, на 70% мы испытываем боль, но можем ее также и оценить. Это сильная боль, эта боль чуть слабее. Мы испытываем любовь к материальным вещам, любовь к еде, любовь к людям и детям, любовь к Богу. Наш мозг воспринимает каждую любовь с разными интенсивностями. Компьютер просто понимает, да, есть любовь или нет, ее нету. Компьютер никогда не поймет наши чувства и наши мысли. Несколько лет назад я преподавал компьютерное программирование в колледже, и на одном уроке мне пришлось объяснять, как компьютер понимает зеленый цвет. Для компьютера зеленый цвет – это просто серия единиц и нулей в определенном порядке, в определенном времени. Задумайтесь. Для компьютера зеленый цвет – это всего лишь серия единиц и нулей в определенном порядке, в определенном времени. Но разве это то, в чем является зеленый цвет? Надо всего лишь посмотреть на листочек и понять, что зеленый цвет – это совсем никакие ни единицы, ни нули. Это нечто намного глубже, которое невозможно суммировать в словах. Но компьютер этого никогда не поймет. И объяснять это компьютеру бесполезно. Компьютер остается компьютером, ограниченным в мире единиц и нулей, дихотомических «да» или «нет». Так как и наше изделие компьютер никогда не поймет нас, наши эмоции, решения, логику, так и мы, как творение, увы, никогда не сможем понять Творца. Но можно ли делать выводы, что Творца нету, просто на основании того, что мы его не понимаем? Конечно же, это полнейший абсурд. И можно ли отвергать его решение и предопределение, его закон, его правила, просто на том основании, что мы его не понимаем, или на том, что мы с ним не согласны? Конечно же нет, это опять абсурд. Наше изделие, компьютер, мы творим для исполнения каких-то функций. Если же компьютер не исполняет своих функций, что же мы делаем с этим компьютером? Выбрасываем вон и заменяем его другим. Представьте себе, что ваш телефон во время звонка вашему товарищу сообщил вам, что он прекращает разговор, поскольку хотел бы позвонить кому-то другому. Этот телефон в течение минут окажется в мусорном ящике. Мы, как создатели телефона, принимаем решение, что делать с нашим изделием, когда оно больше не выполняет своих функций, когда оно больше нам не служит. И не видим в этом ничего странного. Но почему нам кажется очень странным тот момент, когда мы, как творение, не исполняем волю нашего Творца, и Творец поступает с нами, как ему угодно. Опять же, возвращаемся к тому вопросу, какая воля нашего Творца к нам, и исполняем ли мы его волю. Если же нет, то как должен поступить с нами Творец? Хотелось бы призвать всех поправить эту ситуацию, искать волю Творца, но не только ее искать, а также и познавать и исполнять эту волю. Знать волю, но не исполнять эту волю, это нас также не спасает от этого греха, преступления против Бога, это не исполнять Его волю. Так что хотелось бы призвать всех узнать Его волю, искать Его волю и также исполнять Его волю. В моих глазах самая важная и основная характеристика Бога является тем, что Бог есть Бог правосудия. Правосудие и правота являются основанием Божьего престола. Заметьте, не сила, не наказание, не разум, но именно суд, справедливость, правда, закон, устав – это все синонимы слов, употребленных в 88-м псалме, 15 стих. Бог есть Бог правосудия. Он приводит всех на суд и судит по уставам. И это, опять же, не должно нас удивлять. Когда-то читал статью, оказывается, множество людей не согласно с налогами. Также, оказывается, Америка недавно только вот вывела свои вооруженные силы самой длительной войны в этой стране, в Ираке, в Афганистане. И опросы по поводу этой войны показывают, что множество граждан Америки не согласны были с вооруженными действиями, которые вела их страна. Но опять же, на основании нашего несогласия с налоговыми законами, можно ли не соблюдать эти законы? Можно ли не платить налоги? Или на основании нашего несогласия с войной в Ираке или в Афганистане, можно ли делать выводы, что войны никакой не было, и что страна, которая с нами не советовалась перед тем, как начинала войну, не существует? Опять же, конечно, нет. Руководители стран, хотя люди, но достаточно суверенны и могут принимать решения без согласия и консультаций граждан. И это нас опять не удивляет. Почему-то мы отвергаем и закон Творца, и самого Творца на основании, что мы не согласны с его законом. Это абсурд. Когда человек нарушает правила, будет наказание. И тут странного ничего не должно быть. Бог также дает каждому время покаяться. Но если люди не каются, придет Божье правосудие. Тут нету ничего странного. Человек, который организовал теракты 11 сентября 2001 года именем Осама бен Ладен, был убит в своем доме в 2011 году, 10 лет спустя. Местные газеты в нашем городе оглавляли статьи «Справедливость восторжествовала». Но чья справедливость? Кто установил, чем является справедливость? Человек был убит во имя справедливости. Но когда миллионы умирают духовно, духовно поражены на смерть, и Бог останавливает это безумие, как было во времена хананейских племен. Почему-то многих людей это не устраивает. Мы должны понимать, что Бог является Богом суда и справедливости. Он призывает всех к покаянию. Но если же человек не кается, он приводит всех к суду. В Москве мне приходилось слышать высказывания такие, как «У нас каждый себе закон» или «Перед законом все равны, но некоторые равней». Увы, на нашей земле закон не всегда соблюдается, и, к сожалению, это очень печально. Увы, чиновники, которые принимают законы, сами же и их нарушают. Но не только нарушают, а и соблюдать даже не думают. Законы, под которыми живет простой народ, неудобоносимые для тех же слуг народа, которые их принимают. И это не только в России. Это бывает и на Западе, и в Китае, и на Ближнем Востоке, и я догадываюсь, даже во всех углах мира. Бог же возвеличил Слово Свое выше всякого имени Своего. В других словах, даже сам Бог не приступает Свое Слово, не нарушает Свой закон. Наказание за грех – смерть. Все согрешили. Закон должен быть исполнен. Кто-то должен умереть за свои грехи. И есть тот, с большой буквы, кто умер. Нравственность Бога настолько высока, что Бог через правосудие дал нам спасение. Задумайтесь, через правосудие Бог дал нам спасение. Нет никакой другой религии в мире, где Бог путем правосудия дает спасение. В других религиях в основном ценою правосудия Бог дает спасение. Где-то Аллах, Кришна, Будда закрывает свои глаза на грех, забывает грех, чтобы дать человеку спасение. Бог же Библии производит свой суд и тем же самым дает спасение людям. Настолько высока нравственность Бога, что Он не мог просто забыть грех. Кто-то должен был оплатить эту цену. Иисус оплатил эту цену для тебя. Конечно же, теперь наша жизнь не принадлежит нам, но принадлежит тому, кто заплатил колоссальную цену за нее. Если же мы хотим дальше жить по своему произволу, тогда надо самому оплатить эту цену за свои грехи. Вкратце, хотелось бы объяснить, что такое грех. Грех – это нарушение воли Творца. Творец, который вложил в жизнь каждого человека несравнительное количество разума, сил и любви, также предопределил цель для жизни каждого человека. Дал каждому человеку труд в руки его, способности, таланты, разум, способность размышлять, принимать решения, узнавать, запоминать и даже какое-то количество суверенности. Но это все Бог сделал для того, чтобы человек исполнял волю Творца. Неисполнение или преступление этой воли, нарушение границ, непослушание этой воли – это все является грехом, который приводит к разрушению наших отношений с Богом. Философия многих людей на Западе почему-то такая, что Бог есть любовь, и любовь покрывает все. Поэтому что хочешь, то и делай. Бог все простит. Такой подход – это ни знание, ни Писание, ни силы Божьей, ни Его нравственности. Да, Бог есть любовь, но Бог также является Богом правосудия. Бог проявил свою любовь к нам, что Христос умер на кресте, когда мы еще являлись врагами Ему. Но преступление через Его заповеди является преступлением пред Богом, за что должно быть наказание. Но в своей любви Бог вместо правосудия дал нам спасение. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками, писал апостол Павел римлянам. Бог без многих слов, без громких обещаний, в простоте сошел на эту землю и оплатил долг всех людей. Воплотился и провел свое правосудие на себе, проявил этим свою любовь к нам. В этом заключается Божья любовь. В этом заключается Божья любовь к нам. Он, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетою. Он дорогою ценою выкупил нас, пока мы еще были ему врагами. В этом заключалась его любовь, которая покрыла все наши грехи. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него, писал апостол Иоанн. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него, на Христа, грехи всех нас, а пророчествовал Исаия. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. В других словах, Бог провел свое правосудие, Бог проявил свою любовь, Бог осознает, что мы люди, которые сошли с правильного пути. Теперь же Бог оплатил нашу цену и призывает всех к покаянию. Немедленно Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медленнее, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет день, когда благодать Божья закроется, и уже не будет открыта дверь к покаянию. Хотелось бы призвать всех нас не медлить и поправить наши отношения с Богом, а дальше начать исполнять Его волю.
Пред земли Творцом до нее самой поклонюсь лицом, Боже мой, Боже мой. Сколько лет и зим стыдно и считать, я словам твоим не хотел внимать. А ведь ты жалел, а ведь ты скучал. Сколько ж зиме лет я молчал.
до седых волос, до унылых дней, все решал вопрос, как мне жить верней. А теперь душа, что бедняк с умой, что еще решать, Боже мой, Боже мой. Так велик, поклонюсь душой до сырой земли и с мольбой в устах ко кресту приду и паду во прах паду. О Господь Отец, чем я раньше был, сам себе мудрец, в черной бездне плыл, и она уже распахнула пасть на крутой меже, так легко. Держи меня, хоть не заслужил, на последних днях, да и вторую жизнь, чтобы каждый день я тебе отдал и для всех людей Божьим светом стал. Тебе отдал и для всех людей Божьим светом стал.
Чтобы подчеркнуть вышесказанные мысли, хотелось бы рассказать несколько примеров из жизни разных людей. Очень интересным для нас примером является сам израильский народ. Это народ, которому Бог открывался по-особому. Это был избранный народ, это были избранные люди. Но потому что они сделали что-то особое, не потому что они сделали что-то особое, но потому что Авраам приобрел благоволение в глазах Божьих. Не хотелось бы глубоко вглубляться в благословение Израиля, а хотелось бы подчеркнуть, что несмотря на то, что Бог открывался Израилю по-особому, Израиль все же продолжал грешить пред Богом. В одно время Божья претензия к его народу была такой: «Пойдите на острова Хитимские и посмотрите, пошлите в Кидар и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное всему, переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги, а мой народ променял славу свою на то, что не помогает». Израиль поступал хуже народов, окружающих их. Оставили Бога, заменили другими богами, но Бог продолжал говорить этим людям: «Так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали». Бог непрестанно говорил этим людям на протяжении 400 лет, но от Израиля и Иуды не было ответа. И вдруг на трон Иуды восседает царь Иосия. Он делал все по воле Божьей, соблюдал закон. Даже вот как описан этот царь в 4 главе Царств 23-25. «Подобного ему не было царя прежде его, который обратился к Господу всем сердцем своим и всей душою своей и всеми силами своими по всему закону Моисееву. И после него не восстал подобный ему царь». Какая радостная весть! Вот весь Иуда обратится к Богу, поскольку у них такой царь, и процветет, и Бог помилует свой народ. Но следующий стих, мы читаем следующий стих: «Однако ж Господь не отложил великой ярости гнева своего, какой воспылал гнев его на Иуду за все оскорбления, какими прогневал его Манассия». Бог призывает всех к покаянию, но хотелось бы сказать, приходит день, когда дверь покаяния закрыется, и закрыется навсегда. Еще один нюанс, что мы не знаем, когда придет этот день, и этот день придет, когда мы его не ожидаем. Когда-то читал биографию Фредерика Ницше. Этот атеист-философ произвел значительное влияние на некого Адольфа Гитлера. Да? Гитлер был настолько восхищен философией Ницше, что он даже лично передал книгу Ницше своему товарищу и соратнику Бенито Муссолини в Италии. Сам Фредерик Ницше вырос в семье верующих. Его отец был проповедником, и сам он в одно время даже учился на теологическом факультете. Дедушки Ницше также были верующими людьми и даже пастырями поместных церквей. Но у Ницше была проблема. По каким-то причинам он посещал бордели. Вначале говорил, чтобы благовествовать там. Даже в своих мемуарах записал, что однажды вошел в бордель и пытался привлечь внимание игрой на пианино. Когда он понял, что его никто не слушает, он вышел в ярости, сказал, что душа пианино глубже, нежели души людей в этом здании. В итоге Ницше отошел от Бога и посвятил свою жизнь атеистической философии. Своей матери он писал такие грустные, но глубокие письма, объяснял, почему потерял свою веру. Она, конечно, призывала его к покаянию, но бесполезно. Для Фредерика Ницше Бог был мертв, как он даже записывал в своих изделиях. Все свои книги он обращался с атакой на верующих и оскорбления в Божью сторону. Он видел новый горизонт, горизонт без Бога. Горизонт, в котором он, Фредерик Ницше, живет по своему произволу и как он считает правильным, по своим уставам и по своему мировоззрению, без Божьих правил и законов. Но очень интересный поворот судьбы произошел 13 лет до его смерти. Фредерик Ницше сошел с ума. По сегодняшний день есть кино-хроника странного такого поведения этого человека в своем безумном состоянии. В своем состоянии он не мог говорить. Он сидел, смотрел вдаль, временами медленно двигался, но каждых 5, 6, 7, 10 дней на него сходила сила, и он начинал цитировать Библию. И цитировал места, которые очень редко читаются. Его мать удивлялась и в своих мемуарах записывала, что он знает Библию лучше, чем она. После цитирования Библии Фредерик Ницше опять уходил сам в себя и молчал 5, 6, 7, 10 дней. До конца своей жизни Фредерик Ницше прославлял Бога и цитировал Библию всем, кто его окружали, но покаяния для него уже не было. Придет время, дверь покаяния будет закрыта для всех. Но второй интересный момент, что мы не знаем, когда это произойдет. Чарльза Спорджина, молодой юноша, однажды спросил, сколько времени надо, чтобы покаяться? На что Спорджин ответил, всего лишь несколько минут. Юноша обрадовался, у меня вся жизнь впереди, наверное, подумал парень. Но юноша также получил и обратный вопрос, а сколько времени осталось у тебя? Это более интересный вопрос. Покаяться и правда можно в любой момент. Но, так сказать, заколдованный круг заключается в том, что мы не знаем, когда закроется дверь покаяния. Однажды слышал свидетельство семьи, которая рассказывала, как их младший брат говорил, «Я еще молодой, всегда наведу отношения с Богом, у меня всегда есть время покаяться». И даже с насмешкой говорил, что «Я покаюсь в последних 5 минут своей жизни». Он работал на стройке. Он погиб в доли секунды, когда столкнулось 2 машины на стройке. Сдавили его между машинами. Его смерть пришла мгновенно. Он даже и не мог подумать. Не тяните с покаянием. Поправьте отношения с Богом, правосудие и Богом любви. Однажды смотрел свидетельство парня, который занимался криминальными делами. Его друзья клялись ему, что до смерти будут с ним. Получилось так, что приехала другая группировка с другого города, побила этого парня, думали, что он умер, оставили его около реки. Все же его друзья разбежались, боясь за свою жизнь. Но этот парень выжил, пошел, так сказать, искать своих друзей-предателей. вначале вошел в церковь. Разобраться, может, ему помогут навести контакты. По его словам, вошел на крутых педалях. Но как раз читалось слово с Исаии. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Слова коснулись этого парня, и Иисус не делал обещаний, просто пошел на страдание и на смерть за нас, за наши грехи. Иногда разговариваю с неверующими людьми, спрашиваю, кто бы из вас готов был пострадать за ваших друзей, пока никто не согласился. Иисус же пострадал за нас, пока мы еще были врагами Богу. Иисус оплатил цену твоих грехов. Он заплатил чрезмерную цену за тебя, именно за тебя. У тебя есть выбор, либо отдать свою жизнь Ему, либо продолжать жить без Него. В случае, если ты будешь продолжать жить без Творца, тебе придется самому оплатить за свои грехи. К сожалению, какой выкуп ты отдашь за свою душу? Поправь свои отношения с Богом. Молись. «Боже, войди в мою жизнь. Я много чего делал неправильно. Много где приступил Твои повеления и достоин смерти. Но в милости Твоей прошу, не забудь меня и наставь на правильный путь. Открой свою милость и свою волю ко мне и дай разум и силы исполнять Твою волю и поправлять отношения с Тобой. Да благословит вас за там Господь. Аминь».
В сльозах прихожу я до тебе, всесильний батьку дорогий, опригорни мене до себе, дай радість і душі моїй, нехай же буде твоя воля. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай же буде Твоя воля, нехай, нехай. Коли сльоза туманить очі, а серце плаче і щемить, тоді душа моя так хоче тебе побачити в цю мить. Нехай же буде твоя воля, нехай святиться ім'я Твоє, нехай же буде Твоя воля, нехай,
друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!
Что медлишь, чего еще ждешь? Каких еще громов и молний на жизнь свою дерзко зовешь? Или ждешь, пока будешь виновней? Ты думаешь, тучи грехов нужны, чтоб в аду очутиться? Ты слышишь ли голос Христов? Зовет твое сердце стучится. Ты думаешь, тучи грехов нужны, чтоб в аду очутиться? Ты слышишь ли голос Христов? Зовет твое сердце. Но вы не хотите прийти, Спаситель с печалью вздыхает. Он счет тебя злого пути и вечность в раю обещает. Ты думаешь, тучи грехов нужны, чтоб в аду очутиться? Ты слышишь ли голос Христов? Зовет твое сердце стучится. Ты думаешь, тучи грехов нужны, чтоб в аду очутиться? Ты слышишь ли голос Христов? Зовет твое сердце. Но слова короткое нет. Вот грех твой великий и грубый, в нем смерти и ада секрет. Один этот грех тебя губит. Ты думаешь, тучи грехов нужны, чтоб в аду очутиться? Ты слышишь ли голос Христов? Зовет твое сердце стучится. Ты думаешь, тучи грехов нужны, чтоб в аду очутиться? Ты слышишь ли голос Христов? Зовет твое сердце. Если ты сменишь на «да», холодное «нет» твое честно, ты будешь с Христом навсегда, как здесь, так и в Царстве Небесном. Ты думаешь, тучи грехов нужны, чтоб в аду очутиться? Ты слышишь ли голос Христов? Зовет твое сердце стучится. Ты думаешь, тучи грехов нужны, чтоб в аду очутиться? Ты слышишь ли голос Христов? Зовет твое сердце.